Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наши гости – епископ Скопинский Ишацкий Феодорит и главный редактор издательства «Отчий дом» Михаил Евгеньевич Катов. Мы говорим об изданной недавно издательством «Отчий дом» книге «Старица Феодосия Скопинская. Воспоминания самовидцев» и о феномене святости в нашей жизни. Владыка, вот в книге многие от... вспоминавшие о старице Феодосии, говорят, что ничего такого вот фундаментального она не изрекала. То, что она говорила, было всегда очень просто, так, ну, по-житейски, что ли, звучало. Но ведь, мне кажется, многие сталкивались с тем, что иногда и слова не нужны. Могу привести просто собственные воспоминания, когда у меня была очень сложная в духовном плане ситуация, у меня были неразрешимые вопросы, и несмотря на то, что я спрашивала у священства совета, мне в данной конкретной ситуации помочь тогда никто не мог. Совершенно неожиданно для меня, меня просто пригласили друзья, они ехали в Псковскую область, в деревню Каменный Конец, там был такой священник, отец Василий Швец. И просто они на Рождество туда ехали, чтобы вместе встретить там с батюшкой Рождество. Я поехала вместе с ними, у меня была надежда, что, может быть, там я задам свой вопрос, и мне будет ответ. Мы прожили там 5 дней, вместе с батюшкой молились, вот жили по его расписанию, а потом была общая исповедь, и когда я подошла уже на частную исповедь к нему, у меня уже не было вопросов. То есть вот эти 5 дней жизни и участия в богослужении с этим человеком сняли все вопросы без всяких слов. Вот феномен общения со святыми людьми без слов, он как существует или это такая фантазия?
Нет, он существует, и я уже неоднократно, говоря о матушке, вспоминаю случай, когда ее посещал 90-летний слепой старец, протоиерей Иоанн Писарев, который тоже почитался и почитается за святого человека, прожил очень сложную жизнь, и он приходил и молчал. Матушка на него смотрела, он на нее смотрит. 2 немощных, уже по возрасту, но они улыбаются, они общаются. Это общение святых было. Не всегда действительно можно передать что-то словами. Достаточно просто посмотреть на святого, достаточно заглянуть ему в глаза. И это одно успокаивает. Я вот тоже вспоминаю недавно владыка Марк, наш митрополит Рязанский и Михайловский, рассказывал такой случай, когда с ним делился один митрополит своими впечатлениями о проповеди отца Кирилла Павлова. У отца Кирилла Павлова проповеди глубокие, но иногда он говорил очень просто. И он говорит, вот простые слова сказал, «Спасайтесь, братья». Говорит, ну, он так это сказал, я никогда не слышал такого призыва, как будто я впервые вообще это услышал в своей жизни, что если вот не спасемся, мы где-то утонем и действительно погибнем. То есть, конечно, слово должно быть солью, как в Евангелии написано. Ну, скажет какой-нибудь человек, который равнодушен к духовной жизни, может быть, и красиво скажет, но это так не зацепит душу, это не посеет семя Слова Божьего. А вот матушка говорила действительно очень простые вещи, но за этими вещами чувствовался опыт матушки, чувствовалась большая молитвенная поддержка. А иногда матушка говорила просто «все будет хорошо». Казалось бы, это то, что мы постоянно повторяем, но за этим дальше следует молитва ночная матушки. А вот кто ночевал в доме матушки, они иногда не могли спать от того, что матушка вот взывала к Богу за этих людей, что громко взывала и так дерзновенно молилась. Так что к матушке, может быть, не за научением богословию ехали, а вот за какой-то простотой ехали как к колодцу с живой водой.
Вот из того, что я успела почерпнуть из воспоминаний, опубликованных в вашей книге, меня очень зацепила одна фраза, которую приводит фраза матушки. Она говорит: «Чего вы унылые такие? Душка должна быть радостной». Это говорит человек, который практически 60 лет парализован. Это не вмещается в голову никак, потому что мы действительно очень унылые, и с многими нашими гостями мы обсуждаем эту проблему, что делать, как с этим унынием бороться. Тут, казалось бы, совершенно трагическая с точки зрения житейской судьба, и в то же время вот поразительные какие-то радостные слова, которых никак не ожидаешь в таком месте от такого человека услышать. Вот вы много все-таки общались с людьми, которые вот прикоснулись к этому источнику, Михаил Евгеньевич, вот как вам кажется, ей удавалось этот заряд бодрости духа передавать? Не только решать проблемы, но обычно ведь все-таки к святым людям люди приходят, чтобы решить какие-то свои проблемы, наболевшие что-то. А вот зарядить этой радостью, счастьем этого дара бытия?
Безусловно, я себе позволю сказать два слова о том, что я сейчас, уж не знаю, что получится, что Бог благословит, собираю вторую книгу по... Мы когда-то выпускали книгу про архимандрита Павла Груздева, и я сейчас собираю вторую книгу. Хотя, в общем, многие люди уже ушли, но, тем не менее, что-то удается собрать. И мне невольно, так сказать, невольно я получаю возможность сравнить двух святых людей, так сказать. Казалось бы, совершенно разных, так сказать, если один нес подвиги родства, так сказать, и, в общем, весьма своеобразно выглядел и своеобразно вел себя, так сказать, вот, совершенно другой человек, казалось бы, матушка. Но очень много совпадений. Вот в отношении того, что вы, о чем вы спрашиваете, очень многие люди говорят, что бывавшие у матушки, что у отца Павла, говорят одно и то же, что от них мы летели, как на крыльях. То есть туда люди волокли воз своих, так сказать, печалей, недоразумений, искушений, так сказать, а оттуда они летели, как на крыльях. То есть вот аналогия есть некоторые с отцом Павлом в другом. Смотрите, вот его жизнь. Он, так сказать, был закрыт один монастырь, в котором он был с детства, второй монастырь. Его выселили с родины, родину затопили, так сказать, да. Потом его посадили ни за что, так сказать, один раз. Он отсидел 6 лет, его там били, морозили, так сказать, выбили зубы, издевались над ним, так сказать, урки и так далее, и так далее. Он вернулся, и через несколько лет его ссылают за то же самое. И он еще, так сказать, 5 лет, пока отец народов, так сказать, не помер, он в ссылке в Казахстане. И он абсолютно беззлобен. Казалось бы, от десятой части того, что произошло с ним, человек должен озлобиться на всю жизнь, возненавидеть людей и мир. Он видел такие проявления людей, от которых, так сказать, потом отойти-то невозможно, казалось бы, да. А он совершенно не озлоблен. Почему? Потому что он достиг Христа, так сказать. Точно так же и матушку через эти свои тяжеленные, так сказать, испытания, она достигла Христа, так сказать. А достиг Христа, то есть они, причем, знаете, я думаю, что их вера, наверное, уже не вера, а знание, так сказать. То есть, ну, матушка сама видела Бога, так сказать, да? Вот. То есть, и отец Павел тоже был так близок, что, так сказать, они Бога знали. Они не то, что верили, они знали, так сказать, для них. И поэтому они не могли не радоваться, так сказать, да? Потому что Христос – это радость, так сказать. Вот. И этой радостью они, конечно же, делились, так сказать, вот. Еще такой, мне кажется, важный момент. Очень многие наши проблемы не являются проблемами. Они есть, так сказать, ну, насаживаются нам злыми силами, так сказать, для нашего, для того, чтобы мы, так сказать, теряли оптимизм, для того, чтобы мы не верили в собственное спасение и вообще, так сказать, справедливость, так сказать, жизни на земле и так далее, и так далее. Вот. И когда человек приходил к святому человеку, то благодать, которая на этих людях, она все эти искушения отгоняла, так сказать. Почему вы говорите, что вы побыли, а вдруг раз вопросов-то нет, потому что это не были никакими вопросами, это были, по всей видимости, так сказать, вот, искушения. Вот. И вот я думаю, что святой человек, так сказать, ведь какая главная задача святого человека? Вообще, какая вот у матушки была, я думаю, главная? Ну, понятно, что судить об этом сложно, все, так сказать, понятно, что имеет человеческое измерение, но смотрите, какое время матушка жила. То есть материальное стало Богом, да? Чему самому главному учили в советской школе? Потому что Бога нет. То есть сначала этому учили насильственно, а потом учили опосредованно, там, на биологии, на химии, на физике, на чем угодно, кроме математики. И уже советский народ, в общем, пришел к той мысли, что Бога нет. А раз Бога нет, значит, надо жить здесь, надо, так сказать, жить материальной жизнью. Что, собственно, и делал советский народ? Ведь одна основная тема матушки – это плоть и дух. То есть плоти не было, так сказать. Это была сухенькая старушечка, так сказать, да, совершенно бессильная, так сказать, да, с огромным количеством болезней, с давлением до 300, так сказать, и так, с постоянными болями, так сказать, вот. И при этом к ней приезжали сильные миры сего, так сказать, богатейшие люди, люди во власти, так сказать, ну, кроме, естественно, совершенно просто, там огромный был диапазон от простых старушек, так сказать, которые спрашивали про то, почему корова не доится, до великих людей мира сего, так сказать.
Ну, это как и то, что мы знаем о старцах Оптиной пустыни.
Конечно, и они приезжали, и все у этого немощного человека просили. Вот она цена плоти и духа, так сказать, да, казалось бы, у вас все есть, так сказать, да, а вы едете к человеку, только лишь потому, что он, так сказать, что его молитва доходна до Бога, так сказать, да, вот. Поэтому вот главная матушкина задача, на мой взгляд, это была, ну, собственно, наверное, как и любого святого, так сказать, любого маяка, так сказать, это возвращение людей к вере, так сказать, как утраченной, причем у нас тоже особая ситуация, насильно, так сказать, утрачена во многом, вот. И вот она, свидетельство о Боге, вот всей своей жизнью, так сказать. Вот. Удивительный ее подвиг. Она принимала людей практически до смерти. Вот мы знаем наших великих старцев. Там к отцу Иоанну был закрыт, так сказать, на какой-то момент вход, да? Ну, просто по немощи по его, если бы, так сказать, к нему шли бы так, как и шли, так к отцу Николаю, так сказать, то есть практически ко всем. Матушка, как солдат на посту, стояла до практически последних часов жизни. И за несколько часов она приняла последних людей. Вот после чего умерла. Вот удивительный человек. Вот Владыка сказал о святителе Феодосии, которого видели в разных местах империи. Так вот, очень многие вещи, которые удалось услышать, они, так сказать, имеют аналогию у других святых. Вот как преподобный Серафим просиял ликом в беседе с Мотовиловым, так сказать. Так, люди говорят о том, что матушка сияла лицом, так сказать. Причем это не просто у нее было светлое, белое, свет исходил из лица, так сказать, да. Недавно вот мне одна женщина рассказала, как ее, к сожалению, та женщина, которая это видела, умерла. Но есть два свидетеля, так сказать. Я думаю, что это истинный рассказ. И люди, которые рассказывают, совершенно здоровые люди. Она ночевала у матушки, она вообще к матушке ездила и часто там ночевала. И вот однажды ночевала там, проснулась от того, что из кельи выходит свет, а дверь из кухоньки в келью была открыта. Она посмотрела, увидела, что матушка молится на воздухе, так сказать. Вот. Келейница увидела это, сказала, нечего тебе смотреть, захлопнула дверь, так сказать. Вот. Келейница еще Полина была у нее. Вот. То есть это мы знаем из житий преподобного Серафима так же, как он молился, так сказать. Вот. Кстати говоря, относительно святости матушки, архимандрит Сергий Карамышев из Алматы много лет ездил к матушке, и однажды он встретил там Жданову, как же ее звали-то, в общем, женщину, которая писала воспоминания о матери Матроне Московской, так сказать. Она к ней приезжала, вот эта вот Жданова, Зинаида Владимировна. Вот, Зинаида Владимировна два раза приезжала к матушке. Один раз она беседовала с отцом Сергием. Он ей говорит, вам выпало великое счастье, вы жили рядом с блаженной Матроной. И она говорит, а у вас здесь вторая Матрона. Вот это свидетельство человека, так сказать, ну, непосредственно видевшего обоих великих старец.
Владыка, вот, насколько я понимаю, вы сейчас еще являетесь ректором духовной семинарии. Вот подрастающее поколение, будущие наши священнослужители, они к этой теме интерес проявляют?
Подрастающее поколение разное. Конечно, в семинарию приходят верующие юноши.
Но и эти верующие юноши, они отличаются от тех, которые были в 90-е годы, в нулевые годы. Вот сейчас, час тому назад, было совещание в учебном комитете. Вот, и эта проблема обсуждалась, что сейчас молодежь, она другая. Но при этом, при какой-то инаковости, искренне верующий человек, конечно, он стремится к святости. Он ищет Бога, он ищет Бога в людях, он ищет Бога в святых. Я думаю, что все-таки каждый из наших студентов, они с удовольствием читают эту книгу. Кстати, в семинаре продается, и я многим студентам и подарил эту книгу. Они с большим интересом ее читают. Для них, например, открытие, что такое колхозы, что такое работать за трудодни. Вот сейчас скажите, что можно работать тяжело, бесплатно. Это уму непостижимо. Вот, а люди работали за какие-то палочки, там, за отметки. Вот, это их и развивает, в том числе и историю видят нашей страны, в какой ситуации люди жили, при этом сохраняли веру.
Я почему еще вас спрашиваю? Потому что вот как раз в книге там приводятся слова протоиерея Игоря Горячего. Он говорит, нам, когда были молодыми, все было нужно. Мы сами искали, лезли везде, к старцам стремились попасть. А это сейчас молодежь какая-то стала, ничего ей не надо, так Господь и всех старцев заберет. Вот вопрос, заберет ли Господь всех старцев, остается открытым. Но вот почему, что изменилось? Мне казалось всегда, что молодости свойственно как раз искать какие-то источники новых знаний, новых ощущений, а это же как раз...
Ну, когда матушка была жива, к ней все-таки молодежь ходила. И я знаю одного молодого человека, не очень хорошего поведения, но стоило сказать матери, так, к матушке пойдем, я вот при матушке расскажу, что ты делаешь там, куришь, выпиваешь с друзьями. Этого было достаточно. И я знаю, что этот молодой человек сейчас, ну, светский, конечно, живет, но если какие-то проблемы жизненные, он сразу едет туда на могилку и молится искренне, чтобы матушка помогла. То есть, конечно, каждая душа христианка, и когда святость так близко, когда с матушкой общаешься, как я уже говорил в начале нашей передачи, что этот след оставляет в душе любого человека, я думаю, что и молодые люди не так безнадежны наши.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Скопинский и Шацкий Феодорит и главный редактор издательства «Отчий дом» Михаил Евгеньевич Шкатов проводят с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о книге «Старица Феодосия Скопинская. Воспоминания самовидцев» и о феномене святости в нашей жизни, о том, что она есть, и она, в общем, близко, главное ее искать, и источник этот не скроется. Есть еще один момент, который мне хотелось бы с вами обсудить, тоже из книги, позаимствованная цитата, протоиерей Олег Крытко или Крытко. Ну, тоже вот из воспоминаний.
Он Скопинский, да. Отец Олег, да, он да. Из города Скопина.
Вот он пишет, вокруг нагнетался какой-то ореол, создавалась какими-то дикими почитателями атмосфера экзальтированной восторженности. И это смущает. Сама она такой никогда не была. Относилась к этому со снисходительной улыбкой. Я читала воспоминания об отце Иоанне Кронштадтском, и там была целая секта иоанитов, которые, в общем, приблизительно тем же самым и занимались. То есть они создавали некий восторженный культ живого человека, который жил рядом с ними. Вот мы периодически встречаем в новостях сообщения о каких-то лжестарцах, о каких-то лжепророках. В чем тут опасность и какой критерий, как не заблудиться, как не перепутать одно с другим?
Вот цель этой книги как раз и была, чтобы этот ориентир обозначить и рассказать, кем на самом деле была матушка. Потому что вокруг всякого известного человека, я даже не говорю святого, известного человека всегда складываются какие-то легенды. Вокруг матушки тоже складывались определенные легенды, что она я помню, слышал дикие какие-то вещи, но от небольшого ума, конечно, людей, что там она Божья мать. Ну, как отца Иоанна Кронштадтского же почитали воплощенным Богом, новое воплощение Бога, когда хотели причащаться даже его плотью, то есть совершенно неадекватные и сумасшедшие люди. Матушка, конечно, этого не избежала в том смысле, что были люди экзальтированные, сложной духовностью вокруг нее. Матушка это лечила, она всегда, она как-то ее назвали святой, матушка очень разгневалась. Вот, она запретила себя называть святой, она никогда себя старится, никогда у нее не было претензий что-то навязать. Вот кто у матушки был, они знают, что матушка скажет волю Божью, человек начинает спорить, он не согласен, тот аргумент. Но матушка всегда просто говорит, ну, как знаешь. Конечно, человек потом раскаивается, что он не послушал матушку. Вот. Но, тем не менее, у матушки не было вот этого авторитаризма духовного. Она никогда не приказывала.
Не посягала на свободу.
Да, свобода человека оставалась действительно... Да, без всякого посягательства с ее стороны. Поэтому что здесь скажешь? Много, конечно, случаев можно описать, когда матушка после этого и плакала, когда вдруг захотели прочитать акафист, а все подумали, и тут священники были, мученицы Натальи, а на самом деле написали акафист самой матушке уже при жизни. И, в общем, сначала-то мы не поняли, какой Натальи. Наталья древняя мученица, вот, по тексту, конечно, все сразу стали понимать, что акафист в этой тетрадке это написан матушке Феодосии. Матушка тогда очень плакала тоже, переживала. После этого стали ходить священники регулярно, потому что в какой-то период собирались люди, почитатели, просто там мирским чином совершали какие-то молитвословия, акафисты. После этого случая регулярно стал посещать матушку протоиерей Константин Гусаров, местный священник, друг мой детства, и матушка ему когда-то предсказала, что он будет священником здесь. Вот. И уже подобные попытки такого самовольства уже стали сразу пресекаться. То есть если служился молебен, то по чину православной церкви.
Вот еще очень, мне кажется, важной характеристикой и самой матушки, и всего, что связано с такими людьми, это ведь о чем мы больше всего и горячее всего молимся? Ну, о здоровье, своем, близких, родных людей. Это такой вот современный фетиш, не говоря уже о всем, что в светском информационном пространстве вокруг этого наворочено, и с такой модной на здоровый образ жизни и бесконечное продление жизни, продление молодости. В общем, это такой современный фетиш. В этом смысле удивительные слова матушки. Опять я напоминаю радиослушателям, человек, который из почти 90 лет, 60 лет с лишним был парализован. И, в общем, не только, естественно, она не только лежала, но, естественно, она болела и болезненные ощущения испытывала постоянно. Так вот, меня потрясли эти слова, тоже из воспоминаний, что здоровье – дар Божий, а болезнь – бесценный дар Божий. Вот как научиться относиться к болезни как к подарку? Это же практически для современного человека немыслимо.
Я более скажу, для матушки даже смерть человека не была трагедией. Удивительно, и не ее смерть, а даже зная, что человек идет к кончине, матушка, она всегда очень спокойно это воспринимала, и человека часто подготавливала к этому. Не всегда человек готовился, не всегда понимал, что матушка говорила. Она прямо очень редко говорила. Вот один из самых таких случаев, это по свидетельству епископа Никодима Вульпе, Михаил Евгеньевич, помогайте.
Да.
Он, владыка, рассказал такой случай, когда вот они посещали, и с ними был священнослужитель, которого он водитель был, они его вперед пропустили. Вот. Он гневно выскочил из этой комнаты, сказал, какая-то сумасшедшая бабка, и вообще не нужно к ней ходить. Матушка ему сказала, что сегодня он умрет.
Молодой, здоровый
молодой,
человек,
молодой,
без всяких признаков болезни.
Да. Вот. Ну, он и действительно в этот же вечер скончался, он просто забыл выключить машину, я так понимаю, заслушался что-то там, какую-то радиостанцию, и скончался в машине. Вот. Конечно, матушка после таких случаев, она перестала говорить напрямую о таких вещах, хотя для христианина предупреждение о том, что нужно бы подготовиться к этому исходу,
я бы
вот важно.
Немножко хотел бы два слова по этому поводу сказать. Значит, это молдавский архиерей, будучи архимандритом, он приезжал в Тулу. Владыка Кирилл Екатеринбургский направил своего священника в качестве водителя, чтобы он их отвез туда, так сказать, вот двух молдавских архимандритов, к матушке, так сказать. То есть этот умерший священник, он был местный, тульский. И они вот, как владыка рассказал, так сказать, они возвращались назад, у них было несколько часов. То есть матушка дала возможность этому человеку подготовиться к смерти. Он мог, так сказать, исповедаться, так сказать, он мог о чем-то подумать. Он, к сожалению, отмахнулся. Он приехал домой от усталости, ну, по всей видимости, задремал, так сказать, в работающей машине в гараже, так сказать, и его на следующий день нашли мертвым. То есть, когда матушка говорила об этом, она все равно преследовала какую цель? Спасение человека, так сказать.
Да, если уж смерть для матушки это не являлась какой-то, в общем-то, трагедией, а просто переход в другую реальность, которую матушка тоже видела, эту реальность, правильно Михаил Евгеньевич сказал, матушка, она была, у нее вера была совершенная, когда для нее она не сомневалась в том, что Господь есть. Так вот, что касается болезни, матушка тоже к ним, конечно, к этим болезням относилась не как к какой-то катастрофе. Ей чаще всего было жалко родственников или жалко человека в том смысле, что он не понимает, что это для него необходимо, и матушка как-то старалась утешить этого человека. Это сразу параллель с Евангелием, когда Господь жалеет людей и ради их, вот ради жалости к ним воскрешает человека. Лазаря воскресил, потому что жалко было сестер в Евангелии, сына Наинской вдовы, потому что вдову было жалко. Но не сказано, что Господь жалел этого юношу или даже друга своего Лазаря, которые, возможно, да, которые, несомненно, были бы спасены. Вот так что вот здесь матушка тоже поступала так. Ей было жалко вот этих родственников, которые так реагировали, для которых это была трагедия, и которые часто даже устраивали вот такие, в общем-то, слезы, крики, истерики. Вот матушка тогда
реагировала. Но ведь у нас вот в таком обыденном сознании, когда мы узнаем, что наш близкий, родной человек смертельно болен, мы мало того, что сами пугаемся, но мы стараемся еще и максимально оградить его от необходимости об этом думать. Мы начинаем ему говорить: да нет, все в порядке, мы начинаем скрывать от него истинный диагноз, и уж меньше всего мы готовы говорить с ним о том, что его ждет вот в самом близком будущем. Почему важно нам от этого излечиться? Мне один психолог говорил, что весь ужас этой ситуации в том, что сам человек чувствует, что он уходит, и ему хочется об этом говорить, но он жалеет родственников, которые постоянно от него скрывают. И получается какой-то замкнутый цикл вранья ради блага.
Угу.
Чему учит вот пример таких людей, как матушка Феодосия?
Ну, к тому, что рано или поздно мы все перейдем туда. И надо относиться к этому спокойно. Знаете, вот я тоже недавно читал исследование о восприятии смерти вообще на Руси. Раньше перед смертью помоются, уже готовы, или обмывают уже живого человека. Сам человек в сознании готовит, делает какие-то распоряжения относительно своих похорон. В советскую эпоху смерть всегда заставала человека внезапно, семью, по крайней мере. Человек, даже если болел, когда он умирал, не знали, что делать просто. Что с этим делать? Вот. Отсюда появилось правило, что нужно от безнадежных больных скрывать то, что вот они идут к смерти. Вот. Матушка все-таки была человеком той эпохи, когда это воспринималось как должное. Это не значит, что она была бесчувственна. Например, всякий год, когда поминали ее сестру, любимую Ольгу, матушка искренне плакала. от разлуки с ней. Вот. Но, тем не менее, матушка, как святой человек и как всякий должен христианин, относилась к своей смерти и смерти своих близких так, как полагается. То есть с упованием на Бога.
Важно еще, мне кажется, то, как она несла свой крест. То есть она радовалась, несмотря на тяжелейшие физические страдания. Мне довелось однажды тоже вот в юности встретиться на Кавказе с двумя женщинами. Попала к ним в дом совершенно неожиданно. Жили они в бараке. Две такие уже очень преклонных лет старушки. Одна за другой ухаживала, потому что та была прикована к постели уже несколько лет. У нее были чудовищные головные боли. Чтобы подняться в состояние сидячая, она пользовалась полотенцем, привязанным к спинке кровати. А в юности они были, как они говорили, связными. То есть старцы, которые спасались на Кавказских горах, они редко кому открывали пути к ним, чтобы, ну, милиция, чтобы не было каких-то проблем. У них были, как вот сейчас говорят, схроны посередине пути. И вот эти вот девушки были проводницами. То есть они людей, которые хотели передать подвижникам какие-то это, продукты, что-то необходимое, вот они вели их до этих схронов, чтобы можно было там оставить. И вот эта вот женщина, мы пришли ее поздравить с днем рождения. Мы провели у нее 2,5 часа, ушли счастливые, забыв, что, в общем, мы пришли как бы ободрить больного человека. Мне кажется, что вот все, что вы рассказываете о матушке Феодосии, это вот из этого же источника.
Да, несомненно.
Хочется продолжить мысль владыки о том, как умирали на Руси. Это была органичная жизнь, когда жизнь здесь, так сказать, воспринималась как некое временное явление, а жизнь там, так сказать, со Христом, да? Вот. Сейчас это нарушено. То есть в советское время это совсем было нарушено, и совершенно справедливо владыка говорит. Я никогда не забуду, как по Москве гремели оркестры. Одно время было, у вас, наверное, тоже было, да? Занимался оркестр, на весь район, значит, завывали трубы, гремели барабаны. То есть это выворачивало просто, так сказать, наизнанку. То есть это действительно был такой знак трагедии, так сказать. Вот представить себе в старорусской деревне, так сказать, оркестр с барабанами на похоронах, ну, это смешно просто-напросто. Вот. И сейчас-то, к сожалению, органика жизни не установлена. То есть мы вроде как христиане, и, так сказать, но мы, знаете, не устаю повторять, мы сегодня материалистические идеалисты. То есть мы по миру понимания идеалисты, а по целеполаганию мы материалисты. Поэтому жизнь наша, так сказать, сердце наше приложено здесь, так сказать, да, вот, а где, как известно, так сказать, сердце, богатство ваше, там и сердце ваше. Поэтому переход туда – это трагедия, так сказать. А для матушки переход туда – это некий этап жизни. Она неоднократно рассказывала, как она встречала там людей, так сказать, да, как она действительно за несколько дней могла дать понять, что дело движется к смерти человека, так сказать. Но трагедии не было, потому что это встреча души с Богом, так сказать, и не больше, и не меньше. То есть органика жизни, так сказать. Вот это у нас наотрез сегодня отсутствует.
Ну, будем надеяться, что молитвами матушки Феодосии и возможностью прикоснуться к воспоминаниям о таких людях мы все-таки как-то удержимся, не рухнем в такую безнадежность.
Я хотел бы сказать, что если вот у наших радиослушателей возникнет желание поделиться своими воспоминаниями, потому что всех мы охватить не можем. Это можно сделать. В книге есть все контакты составителя жития матушки Феодосии, и было бы очень полезно для будущих изданий дополнить, может быть, какую-то информацию. Так что призываю всех поделиться этим сокровищем, опытом общения с матушкой.
Спасибо огромное. Напоминаю, сегодня в гостях у «Радио Вера» были владыка Скопинский и Шаский Феодорит и главный редактор издательства «Отчий дом» Михаил Евгеньевич Шкатов. Мы говорили о книге «Старица Феодосия Скопинская. Воспоминания самовидцам». В студии была Марина Борисова. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».